Глава 38. Две недели спустя я стоял на палубе яхты, принадлежащей Лючью. Судно было построено по последней букве науки, с такой роскошью, что не только я, но и все, которые видели его, не могли прийти в себя от восторженного удивления. Яхта отличалась чрезвычайно быстрым ходом и приводилась в движение электричеством. Большая толпа зрителей собралась на набережной, чтобы полюбоваться хотя бы издали красотой ее формы и внешности. Некоторые из более смелых причалили к ней в маленьких лодочках, надеясь, что им позволят осмотреть корабль. Однако матросы, сильные смуглые молодцы, принадлежащие, по-видимому, какой-то чуждой стране, вскоре дали понять публике, что таковые посещения нежелательны. С развивающимся красным флагом при всех парусах яхта «Пламя» снялась с якоря в тот самый день, когда ее владелец и мы на нее вступили. Двигаясь с невероятной и бесшумной быстротой, она вскоре оставила за собой английские берега, которые, постепенно сливаясь с туманом, превратились в бледное видение призрачной страны. Раньше, чем покинуть родину, я совершил несколько легкомысленных поступков. Я подарил лорду Эльтону его прежнее имение Вилласмир, извлекая некоторое наслаждение из сознания, что расточительный аристократ обязан мне возвратом своих владений, мне, писателю, презираемому как представитель низшей касты. Меня тоже радовала мысль, что дочь железнодорожного туза, чванясь новоприобретенным титулом графини, приедет в старый замок и будет прихорашиваться перед тем самым зеркалом, в котором Сибилла следила за своей смертью. Я не знаю, почему эта мысль нравилась мне, так как я ничего решительно не имел против Дианы Чезни. Она была вульгарна, но безобидна, и сделается, наверное, более популярной владелицей Вилласмирского замка, чем была когда-либо моя жена. В числе других распоряжений я рассчитал своего камердинера Морриса и сделал его несчастным навеки, подарив ему 1000 фунтов на женитьбу и на начало какого-нибудь предприятия. Он положительно измучился, не решаясь ни на какое дело из боязни, что оно не принесет ему достаточно большие барыши. То же произошло и со сватовством. Хотя он имел в виду несколько невест, он боялся ошибиться в выборе, настаивая преимущественно на том, чтобы его будущая супруга умела бы хорошо готовить и не была бы расточительна. Любовь к деньгам и страх потерять их наполнили горечью всю его жизнь, как это бывает нередко, и моя неожиданная щедрость взвалила на него так много забот, что лишала его сна и аппетита. Его затруднения, однако, не потревожили меня, и я не помог ему никакими советами. Остальных своих служащих я также распустил, щедро наградив их не ради их личной выгоды, а только для того, чтобы они хорошо обо мне отзывались. В этом мире единственный способ составить себе хорошую репутацию — это широко заплатить за нее. До отъезда я заказал итальянскому скульптору памятник на могилу Сибиллы. Английские скульпторы лишены всякого таланта, а я хотел, чтобы памятник был бы идеален. Он изображал ангела, готовящегося к полету, и лицо ангела было в точности скопировано с портрета Сибиллы. Как бы женщина ни была порочна во время своей жизни, законы общественного лицемерия требуют, чтобы после смерти все смотрели на нее, как на ангела. Как раз перед отъездом я узнал, что мой бывший друг Боселс скоропостижно скончался. Оказывается, что он пожелал лично отлить кусок золота из своей руды и задохнулся от ртутных испарений, вызванных этой операцией. Раньше это известие очень огорчило бы меня, но теперь я не пожалел о своем друге. Я ничего не слышал о нем со дня получения моего неожиданного богатства. Керрингтон даже не потрудился поздравить меня. Исполненный чувством собственного достоинства, я нашел, что с его стороны это было крайне грубо, и потому его смерть оставила меня вполне равнодушным. Вообще уже ничего не трогало меня, кроме самых близких личных интересов. И я никого не любил, так как нельзя было назвать любовью то чувство смутной привязанности, которое я испытывал по отношению к Мэвис Клэр. Говоря совершенно честно, эта привязанность была ничем иным, как желанием быть утешенным и обласканным ею. Возможность сказать свету: «Эта женщина, которую вы подняли на щит славы и увенчали лаврами, она любит меня. Она не ваша, но моя». Желание было полно чистейшей корысти и чистейшего эгоизма и не заслуживало другого названия, кроме себялюбия. В это же время какая-то странная необъяснимая перемена произошла в моих отношениях с Лючио. Он очаровывал меня по-прежнему, и по-прежнему я находился под его влиянием. Но как-то помимо своей воли я начал следить за ним и изучать его. Временами каждый взгляд князя казался мне многознаменательным. Каждый его жест был повелителен почти до наглости. В моем уме возникали неясные сомнения, почти страх. Я жаждал знать о нем больше, чем знал, и изредка ощущал к нему внезапный прилив отвращения, который отталкивал меня от него и наполнял каким-то безотчетным страхом. Наедине с ним посреди широкого моря, отрезанный на время от всякого сообщения с кем бы то ни было, эти ощущения усиливались с каждым днем. Неприятное присутствие Амиэля, который был главным управителем на яхте, наполняло меня теперь не только отвращением, но и нервным страхом. Мрачные и более или менее отталкивающие лица команды преследовали меня во сне. И однажды, нагнувшись через борт судна и смотря вниз, в бездонную морскую глубь, я подумал о странных чудесах Востока и историях о волшебниках, которые силой темной науки делали жертв из людей и, обольщая, совращали их с пути истины. Я не знаю, почему эта проходящая мысль привела меня в глубокое уныние. Но когда я взглянул наверх, небо потемнело, и лицо одного из матросов, который вблизи меня чистил медные перила, показалось мне особенно зловещим и угрожающим. Я хотел было перейти на другую палубу, когда почувствовал руку на своем плече и, обернувшись, встретил прекрасные печальные глаза Лючио.
«Путешествие надоело вам, Джеффри», — сказал он ласково. «Вам претят эти представители вечности, бесконечное небо и бесконечное море. Человек невольно признает свое бессилие и ничтожество, когда находится на доске между воздухом и океаном. Однако мы несемся вперед с быстротой, которая только возможна при электрической силе. Вы даже не подозреваете, сколько узлов мы делаем в час.
Я ничего не ответил, но, взяв своего друга под руку, начал ходить с ним взад и вперед по палубе. Я чувствовал, что Лючио смотрит на меня, но сам избегал его взгляда.
«Вы задумывались о вашей жене?» — спросил он, наконец, сочувственно. «До сих пор, по причинам вам известным, я избегал говорить о плачевной кончине столь прекрасного существа. Но, увы, красота и расстройство нервов частенько идут рука об руку. Если бы у вас была вера, вы думали бы, что теперь ваша жена воплотилась в ангела».
Я резко остановился и посмотрел Лючио прямо в глаза. По его губам скользила легкая улыбка. «В ангела?» — повторил я медленно. «Или в демона? Как думаете вы? Вы, которые иногда утверждаете, что рай и ад существуют?» Князь ничего не ответил. Таинственная улыбка все еще озаряла его лицо. «Говорите!» — закричал я почти грубо. «Вы можете со мной не стесняться. По-вашему, Сибилла — ангел или демон?»
«Дорогой Джеффри», — мягко ответил Лючио, — «женщина всегда ангел, как на этом свете, так и на том».
Я горько засмеялся. «Если в этом заключается ваша вера, то я жалею вас».
«Я не говорил вам о моей вере», — ответил князь холодно, поднимая блестящие глаза к темневшему небу.
«Однако у вас есть вера», — настаивал я, и, насколько я мог судить, «странная вера. Помните, вы обещались мне когда-нибудь объясниться».
«И вы готовы принять это объяснение?»
— прервал он слегка насмешливым тоном.
«Нет, дорогой друг, позвольте мне сказать вам, что вы не готовы. Мои верования слишком положительны, чтобы сталкивать их с вашим неверием. Слишком реальны, чтобы уступить даже выражению ваших сомнений. Вы сейчас же начали бы говорить выдержки из Вольтера и Шопенгауэра, сопоставлять ваши мелкие, как пылинки, теории моему глубокому знанию. Скажу вам лишь одно, что я верю в Бога, как в настоящее положительное существо».
«Вы верите в Бога?» — повторил я, глядя на него в изумлении. Он казался вполне серьезным. Я припомнил, что он всегда был таким, когда дело касалось Бога.
«Посмотрите», — сказал Риманец, указывая на небо. «Там, наверху, несколько облаков застилают миллионы миров, таинственных, непроницаемых, но тем не менее существующих. Там, внизу», — и он указал на море, «скрываются тысячи существ, о которых современная наука еще не имеет понятия. Между этими пространствами, непонятными, но неоспоримыми, вы, мелкий атом с ограниченными способностями, стоите, не зная даже, сколько времени ваша слабая жизнь продолжится, и надменно взвешиваете в вашем скудном уме вопрос: надо ли вам, маленькому, невзрачному существу, снизойти до веры в Творца или нет? Сознаюсь, что из всех поразительных видов, наполняющих Вселенную, этот вид современного человека больше всего поражает меня».
«А вы сами как смотрите на этот вопрос?» — спросил я.
«Я принимаю страшное знание, которое мне внушено насильно»,
— ответил Лючио с грозной улыбкой.
«Я не утверждаю, что во мне нашли добровольного и способного ученика, и раньше, чем узнать то, что я теперь знаю, я страдал немало».
«Вы действительно верите в ад?» — спросил я внезапно. «И в сатану, злейшего врага человечества?» Лючио ничего не ответил. Он молчал так долго, что я посмотрел на него в изумлении. Его лицо было смертельно бледно. Странная неподвижность взгляда придавала ему страшный, почти потрясающий вид. Наконец, он обернулся ко мне. В его глазах выражалась какая-то бесконечная, безжалостная тоска. Он сделал усилие и улыбнулся. «Конечно, я верю в ад. Как я могу не верить в него, когда верю в рай? Если есть что-нибудь выше, то должно быть что-нибудь низшее. Если существует свет, то существует тьма. А что касается вечного врага человечества, то если все, что про него рассказывают, верно, то во всей вселенной нет существа достойнее его безграничного сожаления. Печаль миллиона слов — ничто в сравнении со скорбью сатаны».
«Скорбь?» — повторил я. «Но говорят, что всякое зло доставляет наслаждение».
«Это невозможно», — тихо произнес Лючио. «Наслаждаться злом. Временная болезнь, коей подвержено исключительно человечество. Для того, чтобы положительная радость возникла от зла, хаос должен вновь возвратиться, и Бог уничтожить себя».
Он приостановился, вглядываясь в темнеющее море. Солнце уже село, и между облаками одна бледная звезда тихо мерцала.
«Итак, я говорю опять. Печаль сатаны, печаль неизмеримая, как сама вечность. Только подумайте о ней. Быть отстраненным от рая в продолжении бесконечных столетий, слышать отдаленные голоса ангелов, которых он когда-то знавал и любил, блуждать в пустынном мраке и жаждать того небесного света, который в былые времена заменял ему воздух и пищу, и сознавать, что глупость человека, его эгоизм и жестокое сердце продолжают срок его изгнания, отстраняя его все дальше и дальше от прощения и покоя. Человеческое благородство может поднять падшего духа почти до уровня потерянных радостей, но человеческое распутство вновь тащит его вниз. Легка была пытка Сизифа в сравнении с пыткой сатаны. Неудивительно, что он ненавидит человечество. Понятно, что он жаждет уничтожить это гнусное племя, жалея, что его одарили великим даром бессмертия. Можете принять мои слова за легенду, если хотите». И Лючио повернулся ко мне почти сурово. «Христос искупил грехи человечества и своим примером показал, как человечество может искупить дьявола».
«Я вас не понимаю», — сказал я негромко, изумленный горечью и страстью, коими дышали его слова.
«Нет. Однако то, что я говорю, довольно ясно. Если бы люди были верны своим бессмертными инстинктами Богу, создавшему их, если бы мужчины были честны, щедры, бесстрашны, бескорыстны, почтительны и не эгоистичны, а женщины чисты, верны и нежны, не думаете ли вы, что под влиянием силы и красоты такого мира Люцифер, сын утра, воодушевился бы любовью вместо ненависти, что закрытые врата рая открылись бы пред ними, что он, приближенный к своему Творцу молитвами чистых жизней, вновь овладел бы своим ангельским венцом? Неужели вы не можете этого понять даже в виде легенды?»
«Конечно, в виде легенды это чрезвычайно красиво, и для меня, как я говорил вам раньше, совершенно ново. Но так как мужчины никогда не будут честными и женщины чистыми, боюсь, что бедный дьявол имеет мало надежд на искупление».
«Вы правы», — сказал князь, глядя на меня как-то насмешливо. «Вы положительно правы. Принимая в расчет, как мала эта надежда, я уважаю сатану за то, что он сделался вечным врагом столь ничтожной расы».
Он приостановился, потом прибавил:
«Как-то мы дошли до такого пустого разговора. Он неинтересен, как неинтересны все духовные темы. Моя цель вовсе не спорить с вами насчет психологических явлений, а наоборот, помочь вам забыть свое горе, наслаждаться настоящим, пока оно у вас есть».
В его голосе послышались сострадание и доброта, и я моментально почувствовал острый прилив жалости к самому себе. Жалости, уничтожающей всякую нравственную силу. Я глубоко вздохнул. «Да, я много перестрадал», — сказал я. «Больше общего уровня людей».
«Во всяком случае, больше, чем миллионеры должны были бы страдать», —
объявил Лючио с тем оттенком презрения, который слышался даже в самых дружеских замечаниях.
«Говорят, что деньги заменяют для человека все. Однако, принимая в расчет ваше несметное богатство, надо сознаться, что судьба жестоко и несправедливо поступила с вами».
Полужестокая, полудобрая улыбка осветила его лицо, вызывая во мне уже испытанное чувство не то отвращение, не то страха. Но все же, как очаровательно было его общество. Я не мог не признать, что путешествие с ним на его яхте «Пламя» было сплошным наслаждением. С внешней материальной стороны ничего не оставалось желать. Все, что могло благотворно повлиять на ум или воображение, было предвидено на этом чудном судне, несущемся по морю с легкостью волшебного корабля из сказочного мира. Между матросами нашлось несколько хороших музыкантов. В тихие вечера они выходили на палубу со своими инструментами и наслаждали нас самыми очаровательными мелодиями. Лючио сам пел довольно часто. Его сильный голос наполнял воздух такими чудными звуками, что, казалось, ангелы с неба должны были внимать ему. Постепенно мой ум пропитался отрывками этих грустных, иногда диких песней, и я начал страдать необъяснимым ощущением угнетения и предчувствия неминуемой беды. Во мне появилась какая-то неуверенность в самом себе, как будто я потерялся в пустынном месте и приговорен к смерти. Я терпел эти припадки умственного страдания наедине, временами думал, что схожу с ума. Со дня на день я становился более угрюмым, молчаливым, и в день нашего прибытия в Александрию я уже ни в чем не находил ни малейшего удовольствия. Несмотря на то, что местность была незнакома, она нисколько не заинтересовала меня. Все казалось мне однообразным и незанимательным. Тяжелое, почти летаргическое бесчувствие угнетало мой ум, так что коротенький переезд между Александрией и Каиром не вызвал во мне никакого интереса. Я слегка встрепенулся только, когда мы перешли в чудный корабль, приготовленный для нас со всем современным комфортом, и начали медленно плыть по живописному Нилу. Желтая река, сонливо пробираясь между тростниками, очаровала меня. Я проводил целые часы в откидном кресле, следя за плоскими берегами, украшенными кое-где разрушенными колоннами и храмами давно погибших царств. В один чудный вечер, пока огромная золотая луна тихо поднималась над останками умерших веков, мне явилась странная мысль. Если бы мы могли воскресить перед глазами эти древние города, сказал я задумчиво, какие неожиданные картины развернулись бы перед нами. Современные чудеса цивилизации, наверное, показались бы нам ничтожными. Я почему-то убежден, что теперь мы лишь открываем то, что в старину уже знали. Лючио вынул изо рта сигару, как-то пристально осмотрел ее, потом повернулся ко мне с улыбкой.
«Не хотите ли в действительности увидать погибший город?»
— спросил он.
«Тут, на этом самом месте, 6000 лет тому назад царствовал король, не с королевой, а со своей содержанкой. В то время закон это допускал, которая была известна своей красотой и добродетелью. Цивилизация достигла обширнейших размеров, с одним лишь исключением, что она не переросла веру. Современные Франция и Англия превзошли всех своих предков в презрении ко всякой религии, непризнание Бога, распутстве и богохульстве. Этот город...»
Ильичу махнул рукой в направлении огромной пустыни, где высокие тростники грустно покачивались над развалившимся памятником.
«Этот город был управляем почти исключительно сильной, чистой верой своего населения. За правилом общества была женщина. Фаворитка короля была похожа на Мэри Склэр в том, что обладала гениальностью. Кроме того, она была справедлива, разумна и преисполнена любви к ближнему. Она составила благополучие этого города. Пока она жила здесь, был положительно земной рай, а когда умерла, вся здешняя слава исчезла с ней. Вот что может сделать женщина, и что она делает редко, предпочитая предаваться своим животным инстинктом.
«Откуда вы знаете все это?» — спросил я.
«Я изучал древние пергаменты»,
— ответил князь.
«И читал то, что теперь оставляют без внимания. Вы совершенно правы в своем предположении, что все новое — лишь старое, вновь выдуманное, вновь изобретенное. Если бы вы пошли далее и сказали, что настоящая жизнь большинства людей — лишь продолжение прошлой жизни, вы были бы тоже правы. Если хотите, я могу прибегнуть к некоторым научным фокусам и показать вам этот город красоты, как гласит его название в переводе».
Я приподнялся с кресла и в изумлении посмотрел на Лючио. Его лицо было совершенно серьезно. «Вы можете мне показать этот город?» — воскликнул я. «Но ведь это совершенно невозможно!»
«Позвольте мне загипнотизировать вас», — сказал князь с улыбкой. «Моя система гипнотизма своеобразно, но безошибочно. Обещаю вам, что под моим внушением вы увидите не только древний город, но и людей, живших в нем».
Мое любопытство было возбуждено окончательно, и мне страшно захотелось испытать предложенный мне опыт. Однако я сделал вид, что не верю этому и не особенно интересуюсь видением.
«Я согласен», — засмеялся я. «Однако не думаю, чтобы вам удалось усыпить меня. У меня слишком развита сила воли».
Лючию улыбнулся насмешливо.
«Но попробовать я не мешаю».
Он встал немедленно и подал знак одному из египетских служителей.
«Останови лодку, Азима», — сказал он повелительно. «Мы переночуем здесь».
Азима, восточный красавец в живописном белом одеянии, приложил руку ко лбу в знак повиновения и удалился. Через несколько минут барка остановилась. Вокруг нас царила таинственная тишина. Лунный свет падал на палубу, как струя разлившегося желтого вина. На далеком горизонте виднелась одинокая колонна, величественно поднимаясь к темному небу. Лючио стоял передо мной. Он не двигался, ничего не говорил, но смотрел на меня пристально своими глубокими таинственными глазами, которые, казалось, проникали в мое тело и жгли его. Я был привлечен, как привлечена птица взором змеи. Однако я старался улыбаться и казаться равнодушным, но мои усилия были тщетны. Личное самосознание быстро ускользало от меня. Небо, вода, луна начали кружиться в каком-то бешеном водовороте. Я не мог двинуться. Неведомая сила приковывала меня к месту. Потом внезапно, как мне показалось, мой взор прояснился, и я снова пришел в себя. Послышался звук торжественного марша, и тут передо мной в полном лунном свете, блестя тысячами огоньков с башен и домов, засиял город прекрасный.